такого.
Так, давайте мы сейчас все-таки, вот Ирину Макарову прекрасно нашу попросим, а хлебнику
я красивее все идут. Значит, я тогда вот с чего зайду. Значит, ну, было предчувствие войны, да, это абсолютно очевидно, оно было везде. У футуристов оно было выражено в такой крайней форме. Отвержение предыдущего, да, и вот на уровне языка, например, в 13-м году, во втором сутки, они говорят, мы перестали рассматривать словопостроение и словопроизношение по грамматическим правилам. Отвержение. Мы характеризуем существование не только прилагательными та-та-та-та-та, но также считаем неотъемлемостью его помарки и виньетки, считая его творческим ожиданием, и почерк. Откуда берется вот этот синкретизм, когда художник начинает писать книгу поэта, да? Потому что каждая буква является произведением искусства, сама по себе, каждый символ. Нами уничтожены знаки препинания. Это, к слову, о современных поэтах, которые говорят, что они начали писать без знаков препинания. И дальше, вот что касается философии, которую они, в общем, начинают размещать на языке, вот уже тогда. Они утверждают, что гласные – это и есть пространство и время, согласные – это и есть сущность, это и есть суть. И дальше отсюда Хлебников потом создает алфавит, в котором каждое согласное обладает смыслом. Откуда он идет на общий язык всемирный, где он говорит, надо просто найти это общее в языке. И на самом деле смыслом обладает вот эта первая буква в слове, которая его толкает. И таким образом придает ему весь смысл. И дальше, обращаясь к художникам, он говорит, я сделал главное, а вы теперь нарисуйте это, собственно. Дальше все как бы, и человечество опять заговорит на одном языке. Значит, что касается войны, то инициация у Хлебникова в отношении этого понятия как такового происходит в 5-м году, когда происходит Цусима. И он буквально переживает инициацию, как неофит. Потому что он, вот, узнав об этом событии, вырезает на березе свои обязательства о том, что он создаст законы времени, которые исключат войну. И дальше всю свою жизнь, до самой смерти, он честнейшим образом занимается созданием этого закона. Приступает он сразу же и уже... В 2012 году он пишет работу, издает, вернее, пишет он ее несколько раньше, издает работу «Учитель и ученик», который предсказывает Октябрьскую революцию. При этом он уверен настолько в значимости законов, которые он создает, что он сначала пишет российскому правительству письмо тайное, потому что он хочет поделиться этим своим знанием, понимая, что никто не должен о нем знать. Потому что как только все узнают, все же и воспользуются им, а мы должны воспользоваться им первыми. Ну, конечно, никакого ответа он не получает, и тогда он издает свою первую книгу. На самом деле, первая книга Хлебникова самостоятельная, когда там из авторов только он, это его прозаическое произведение «Учитель и ученик», в котором он рассматривает три важные части. Это, собственно, язык, это, собственно, русское писательство, в котором он разделяет писателей на две части, на тех, кто служит самому себе, и тех, кто служит народу, и говорит, что в итоге он не хочет идти, чтобы искусство шло впереди толпы самоубийц, которых он констатирует в людях, которые пишут сами по себе, не будучи представителями как бы народа. Они служат Маране, он Хлебников, безусловно, служит весне, богине жизни. Я вам рассказываю просто о нем. Безусловно, я его обожаю и считаю, что он во многом прав.
Я просто вспоминаю, что он воспитывался на Украине.
Нет, он не воспитывался на Украине.
Владимир Волынском.
Нет, это не так. Он родился в Калмыкии и потом жил в Казани.
Владимир Волынском, у него папа
там. Ну что вы, в Казани. И учился в Казанском университете. Откуда и попал в Санкт-Петербург? Вот что касается биографии, я готова отвечать за это.
Папа где родился?
Нет, папа у него был директором гидроариума.
Он был орнитологом.
Орнитологом. Он создал первый русский парк. То есть он воспитывал среди природы.
Да, в Астрахани.
Ну, да, там. А потом семья переехала в Владимир Волынский.
Нет, в Астрахани. В Астрахани. Семья проживала в Астрахани. Ну, давайте не будем об этом говорить. Так вот, я хотел бы сказать вот что. Дальше вот... В таком контексте, переходя к войне, Хлебников действительно тратит всю свою жизнь на то, чтобы написать «Доски судьбы». К ним можно совершенно по-разному относиться. Одно из самых интересных отношений, на мой взгляд, это рассматривать это вообще как некое такое стихотворение. Потому что, в общем, историки, когда начинают математики смотреть раздельно, а потом, когда они совокупляются в этом произведении, все говорят, что нет. Несостоятельно и по математическим точкам зрения, и по историческим, потому что те книги, которыми он пользуется, те цифры, которые он туда подставляет, они не вполне исторически точны. И когда туда начинают подставлять, ну, это получается тенденциозно. Но, тем не менее, Октябрьскую революцию предсказал просто вот абсолютно точно в 12 году. И есть об этом свидетельство Шкловского, который дает интервью в 57 году уже и утверждает, что в 12 году между ними был разговор, и он спросил его, имеет ли он в виду Россию, и Хлебников ему отвечает: «Да, конечно, ты первый догадался». Поэтому есть абсолютно точная, как бы известная ориентировка о том, что действительно он хотел сказать там, хотя там слово «Россия» в самом учебнике, конечно, не написано. Но это было бы и невозможно. Итак, дальше что он хочет? Он хочет доказать, что если народы будут знать абсолютно достоверно и точно, что вот тогда-то такая-то империя должна рухнуть, и это математически и исторически будет доказано настолько, что никто не сможет усомниться, то тогда, конечно же, войны не будет. А народ как бы уступит это, там, пространство, главенство на этом пространстве или что-то. Короче говоря, не будет вот этого убийства как такового. А народ, значит, что он для этого делает? Он сопоставляет огромное количество исторических событий. У него есть цифры всякие там 48, 317, 1053, 768. 248, которые он там выводит, и, пользуясь ими, составляя определенные формулы, он с высокой достоверностью говорит о том, когда и с каким народом что произойдет. Причем он в этот момент, когда он это понимает, он призывает писателей писать подробные дневники. Но какие? Дневники своего творческого подъема и спада. Потому что он говорит, если мы сможем запротоколировать вот это, то мы тогда сможем и личную судьбу построить. То есть нужно просто достаточно много вот это поле свидетельства. И тогда, исходя из этого, можно будет построить математический исторический закон и предсказывать вообще все. Значит, соответственно, он выстраивает закон рождения подобных людей, где он говорит, что 365 лет – это временное купание в смерти, и в волнах небытия, которые мы называем смертью, человек, значит, соответственно, возвращается. Он говорит, если я обращу человечество в часы и покажу, как стрелка столетий движется, неужели из вашей времен полосы не вылетит война, как ненужная ижица, из вашей. Почему из вашей? Потому что сам он здесь не живет. Он живет в будущем. Причем, как правильно очень позиционирует Шкловский, вообще всю вот эту плеяду кубов туристов, они не жили в настоящем, они жили в прекрасном будущем, в абсолютно точном прекрасном, которое они пластически меняли. То есть они настоящие, это был их материал, это была их глина, которой они пользовались для того, чтобы простроить тот мир, в котором они уже пребывают. Отсюда такая архитектура, отсюда такая живопись, которая практически констатирует движение. Она пытается его запечатлеть. Вот эти все аэропланы над поездом Гончаровой, велосипедист и так далее. Вот эта вся тема, которая туда внедряется, скорости как таковой, которая пронзает. И дальше Хлебников делает следующий вывод. Он говорит, что вообще время и пространство – это некая единая плоскость, в котором при хорошем умении можно легко перемещаться. И можно ходить куда хочешь, когда ты это пространство понимаешь и знаешь. И, собственно говоря, вот что он и делает, делая доски судьбы. Он основывает на двоице и троице свои законы, говоря, что есть основа двумерности, есть основа трехмерности. Соответственно, чтобы получить квадрат, мы возводим в два, да? Чтобы получить куб, мы возводим в три. И вот из этой простой, достаточно, ну, аксиомы, абсолютно очевидной для нас всех, он строит пространство и время. И говорит, что вот в этом случае мы, возводя третью степень нечто, но вот тут нужно событие, от которого мы оттолкнемся, придем к его конечности. А возводя в два, вот начиная от этой конечности, мы всегда будем развитие иметь. И вот этой двойкой и тройкой он пользуется для простроения истории человечества. Как назад, так и вперед. Значит, поскольку располагается сам он в будущем, искореняет полностью в этом будущем войну. Потому что законы, он уверен, что он их создаст. И надо сказать, что когда уверенность он свою обретает в 22-м году, он после этого умирает. Он говорит, я сделал все, что должен, и абсолютно не будучи больным в это время. И все.
Уходит.
Действительно. Вот. Тем не менее, живя в своем будущем и видя его, он ставит для своей глины, так скажем, для настоящего, следующие задачи. Это расширение пределов словесности он занимается. Да? Народные университеты. Что он имеет в виду? Он говорит, что в городах будущего, смотрим сейчас, да, будут большие экраны, на которых будут транслироваться новости, современные научные открытия, современное искусство. И люди, работающие люди, да, они будут собираться на этих площадях и вот таким образом догонять, грубо говоря, свое вот это время, где все могут все. Да, соответственно, единый язык, о котором мы уже говорили, язык гласных и согласных, который при правильном прорисовывании, конечно, освоит человечество и будет на нем говорить. радио будущего – это тот же университет, по сути, да, железные дороги, он говорил, что все должно, все реки должны быть пересечены в трех местах по меридианам, и тогда пространство будет легко достижимым. Соответственно, памятники. Мне очень нравится. Памятник должен стоять абсолютно не там, где человек живет. Ну зачем? Его что-то так все знают, если он стоит того. Да? А он должен стоять в самой удаленной, то есть прямо противоположной точке.
Где никто нет.
Да, земли, чтобы там люди интересовались, кто он такой, и таким образом. Новые дома. Значит, дома, понятное дело, это, собственно говоря, такой вот маленький вагончик, да, который, зачем железные дороги, вспоминаем, ставится на эту железную дорогу, переезжает в любое место, и ты со своей квартиркой, значит, дружными рядами едешь туда, куда, и живешь там, где тебе надо. Дальше, что касается самого человечества, он иллюзии не питал, что люди разные, и говорил, что, тем не менее, есть изобретатели и есть приобретатели. Те, которые изобретатели, это город, и город, он считал, нужен изобретателям, которые должны всегда помнить, кто их кормит. Вот приобретатель он их будет кормить. И они должны всегда в этом быть. Но город это абсолютно не место, ну, злачное в том месте, как туристы-то его и увидели и описали. Собственно, у него журавлю самого Хлебникова показывают это, этого монстра дикого, этот журавль, который собрался из всех каких-то металла, мертвых других конструкций, в том числе и трупов как таковых, который летит, летит, и он уже почти прилетел, но тут Хлебников подумал, говорит, и улетел. Ну, то есть, это такое предупреждение очень серьезное, там невероятно мрачности и реалистичности текст. Очень красивый. И дальше он говорит о деньгах, то есть он чувствует вот эту вот, как бы наплывающий вот этот капитал, он его чувствует, он его не приемлет. И он говорит, и, конечно, в этом случае, если мы установим правильные законы этого бытия, то тогда валютой будут удары сердца. То есть я, как изобретатель, буду счастлив, что это нужно, вот, условно, ему, приобретателю. Это что угодно может быть, да, как эти вот небоходы, которые должны были пахать землю, потому что пахарь не должен, он должен как бы, ну, морально и нравственно ее пахать, так скажем, а вовсе не буквально руками. Что касается народа как такового, он считал, что институт человечества, он будет как раз вот где-то в районе Астрахани, дельта Волги, где сойдутся Индия, Россия и Китай. И вот сойдется вот это великое знание, как он называл это, золотая липовесть Европы, да, и чугунная массивность крыла вот этого вот Востока. Когда они сойдутся, то тогда родится новый человек, для которого, который вот так и живет, потому что он-то там живет, он-то его знает уже. Соответственно, вот небокниги, земледелие, пути сообщения, искрописьма. Но не интернет ли это, да? То есть он абсолютно четко был уверен, что будет некое письмо, которое будет долетать вот так, и проблема общения у человечества не будет. Никакой. Или еще не глазами. То есть он считал, что вообще он в этом смысле не был антропоцентристом. Он считал, что сейчас время человека, но потом наступит время носорога. Он говорил, это не была метафора. Вообще, еще в 9-м году, когда он пишет свой «Зверинец», «Зверинец» начинается так. «О сад, сад, где железо подобно отцу, напоминает братьям, что они братья, предотвращая кровопролитную схватку». 909 год, да. Но предчувствие войны, они все говорят, что предчувствие войны было колоссальным. Вот. И вот он пишет закон качели велит, иметь обувь то широкую, то узкую, времени то ночью, то днем, а владыками земли быть то носорогу, то человеку. Вот носорог в данном случае метафора в том смысле, что любое животное. И вообще любое живое. Тотальность живого – это его точка зрения.
Но носорогу он все-таки выбрал не случайно.
Нет, не случайно, но это не значит, что именно только носорогу или только человеку. То есть в этом смысле нет. И равно как и вот это пространство-время, которое он понимает своеобычно, да, он пишет, опять же, это какой-нибудь 20-й год, то есть задолго до смерти, он пишет, я умер и засмеялся. Просто большое стало малым, малое большим. Просто во всех членах равновесия бытия знак «да» заменился знаком «нет». Таинственная нить уводила меня в мир бытия, и я узнавал Вселенную внутри моего кровяного шарика. Я узнавал главное ядро своей мысли, как величественное небо, в котором я нахожусь. Вот это что касается Хлебникова. И теперь я хотела бы все-таки вернуться к Первой мировой войне, которая Хлебникова, его же призвали, но он довольно быстро обзавелся справкой о том, что он безумен. Ему помог Кульбин, спасибо за это Кульбину большое. Вот. И он, конечно, никогда больше, что он скрывался, некоторое время скрывался именно в сумасшедшем доме, потому что больше ему негде было, у него же не было никакого ни жилья, ничего. Он был такой скиталец. Так вот, возвращаясь к этому событию, я столкнулась с вот такой книжкой, я вам ее принесла посмотреть, вы извините. Вот, это английская книжка «We are the dead», которая осмысляет Первую мировую войну. Англичане, надо сказать, с ней не справились по сию пору, но они, слава богу, это и признают. И продолжают ею заниматься, этой Первой мировой войной. И вот я такой делаю заход с другой стороны совсем, да, от англичан, где вот рефлексия происходит следующим образом. Они издают книгу, вот в данном случае вот этот человек, где собраны картины художников, которые участвовали в Первой мировой войне и написали их тогда. Вот прямо тогда. Не потом, не когда-нибудь, не что-нибудь. Вот прямо сейчас. Вот сейчас ранен, вернулся.
И написал.
Вот. И только это собрано. То же самое касается стихов. Ну, почти. Там есть, конечно, исключения.
То есть великие... это вот этот срез.
Только это. Только первое впечатление и только участника. Это производит очень большое впечатление.
Да.
Особенно то, как он это делает. Что он делает? Он собирает англичан отдельно, ирландцев отдельно, австралийцев отдельно, канадцев отдельно и немцев и французов еще. Но это весь список, там нет русских. Это раздражает. Вот, то есть меня это очень сильно задело, когда я взяла в руки эту книгу. Мне, в общем, примерно понятно, почему это происходит. И я потом пересмотрела, вот я летом ездила на, я участник просто Байроновского общества, и я ездила на конгресс Байроновский, который был в Лондоне в этом году. И я там уже серьезно начала ходить по магазинам и смотреть, что вот, ну как они это делают. Потому что эта книга вот там 12-го, что ли, года. Угу. То есть это не... И заходишь в любой магазин, пожалуйста, ты найдешь книгу о Первой мировой войне, которая будет абсолютно свежей. Угу. Или переиздание чего-то, что уже стало быть бестселлером. Вот. Я взяла там еще одну книгу еще одного журналиста, где я посмотрела... Сейчас я вот, собственно, к Первой мировой войне хочу вернуться. Посмотрела речь Асквита, которую он произносит 6 августа. То есть вот он спрашивает разрешение у парламента на вступление в эту войну. Надо сказать, Англия вступает в нее самостоятельно, то есть на нее никто не нападает. Вот. И там он говорит очень важную вещь, на мой взгляд. То есть помимо того, о чем сегодня все говорили, что Англия – это некий образец обязательств, да, и если уж она подписала с Бельгией договор, то, конечно, она человек слова, и она как человек слова должна его сдержать. Ну, вот он это приводит как аргумент. И после этого он говорит, но... What we are fighting for, да? За что мы сражаемся? Мы сражаемся за цивилизационные ценности. Мы сражаемся за то, как мы себе принимаем цивилизацию, как мы понимаем ее ценности, и как то, против чего сейчас каток Германии проходит, когда большая страна может пожрать маленькую просто потому, что это большая, а это маленькая, и ей нечего противопоставить этому катку. Вот это то, what we are fighting for. И парламент... Но мало этого, мне это даже удивляет. Ну, парламент парламентом, это все можно идеализировать, ведь правда. Но есть Анзак, да, который, есть Австралия, которая находится очень далеко, и которая, по большому счету, глубоко, далеко и все равно. Должно было бы быть, но нет. Там считается честью попасть на эти корабли. Там народ врачей чуть не убивает, которые их комиссуют и не пускают. И они идут и массово гибнут в этой Галлиполе, там за неделю гибнет 8 тысяч человек. При этом, в Галлиполе, куда Анзак прибывает первично? Ну, потому что нужно контролировать путь из Индии, водный, потому что, естественно, огромное количество капитала вытекает из Индии в Англию, чтобы ее поддерживать. И, естественно, пролив – это ну, катастрофически важная позиция, и Англия решает, то есть Анзак туда идет, потому что Англия просит об этом, и, соответственно, Анзак туда отправляется. Канадцы делают ровно то же самое, но что Канаде – это Англия. Они могут абсолютно… И то же самое, то есть вот этот патриотизм, о котором мы сегодня говорим, вот этот патриотизм. То есть люди абсолютно никем не посылаемые никуда. Англия вообще, сама Англия как остров, она армии не имеет. Там встают все эти молодые дети, те, которые не могут попасть. Вот у меня есть там стихотворение Морриса, которому не исполняется, там, он 17 лет, он учится в средней школе, так скажем, сейчас. Он пишет стихотворение, что жизнь его просто никчемна и не нужна, потому что все там, а я здесь. Как же так? И это бессмыслица. Вот кое-что я вам хотела, если можно, показать. Вот, в частности, на мой взгляд, удивительное стихотворение Бриджес. Это дочка поэта-лауреата Бриджеса. Она выходит замуж в 15 году. И в день бракосочетания она под своей новой фамилией, которую она впервые записывает, она пишет стихотворение. Вот это вот такое место и такой повод. Какой же бежит она стихотворение? «Дай мне дело, Англия, в час нужды. Будь главою, встану в твои ряды. Меч вздымают братьям во след сыны, все готовы встать на тропу войны. Жизнь и радость ты заплетала в нить, время жизнью скорбь твою утолить. Дай мне дело, Англия, жизнь даю, честно платим смертью за жизнь твою». Эта женщина пишет в момент бракосочетания под своей новой фамилией. Вот. При этом есть история с Ирландией совершенно отдельная, да, когда там поднимаются люди, у которых вообще повода никакого нет. Они всю свою жизнь мечтают отделиться от этой Англии. И, в общем, лучшего повода не придумать, что демонстрирует 16-й год, когда восстание поднимается, которое жестоко подавлено в Ирландии в это время. Но поднимается огромное количество добровольцев, которые туда идут. Вот среди них Йейтс, например, который тоже уходит служить. И когда они, те, кто выжил, возвращаются, их свои же потом еще и добивают. Там огромное количество смертей вернувшихся, потому что те, кто не пошел, считают это предательством. Вот здесь где-то находится патриотизм, который, безусловно, постигает разочарование страшное, потому что, вот, на мой взгляд, то, что происходит во Вторую мировую войну, оно произошло в Первую мировую войну, потому что вот эти мальчики и девочки, которые ушли тогда, движимые вот этим патриотизмом, о котором я сейчас рассказываю, который настоящий, абсолютно неподдельный, потому что, ну, ничего их не подвигает туда, кроме этого. Возвращаются оттуда совсем другие люди. Возвращаются те, кто никогда бы не пошел, наверное. И вот эта картина, которую я бы хотела показать, ну, вот из всех одну, и рассказать ее короткую историю, эта картина называется «Гейст». Она написана после войны. Ее пишут по заказу. По заказу военного британского музея, который хочет, ну, это уже там 18-19 год, уже все понятно. И человеку делают заказ, чтобы он написал эпическое полотно. Эпическое. Чтобы вот отразить суть вот этого, вот этого события, запечатлеть его, увековечить для потомков. И он увековечивает это событие. Он едет на фронт тоже. То есть он его не по рассказам делает. Вот. И он его пишет в итоге в госпитале, потому что он ездит по фронтам, ездит туда-сюда, пятое-десятое, все, не, ну, все обычно. Ну, война и война. А нужно было ухватить суть этой войны. Он понимал, что происходит цивилизационный слом, когда вот эта цивилизация, которая пошла воевать, чтобы отстаивать цивилизационные ценности, она проиграла. Хотя та часть, которая пошла, вот как бы отстаивать их, она-то выиграла вроде бы, да, но она проиграла, по большому счету. И, конечно, и бомбы, и газ, и все впервые произошедшее, оно обретает совершенно другой смысл, принципиально другой смысл, чем просто там газовая атака, которую, как мы ее понимаем во Второй мировой войне, да, то есть это, вот она, вот это полотно, понимаете? Значит, что он пишет, что он делает в итоге, почему он принимает такое решение? Он просит отвезти его в госпиталь, где... Это сортировочный госпиталь. Угу. Где находятся те, кто пережил газовую атаку. Смысл происходящего в том, что иприт действует довольно долго. И, как правило, все-таки люди умирают. Но они живут несколько дней. Они сначала слепнут, потом, ну и так далее. И в конце концов умирают. То есть он увековечил людей, про которых он практически точно знал, что через несколько дней их не будет.
Аллюзия на Брейгеля.
Да, безусловно, конечно, конечно, несомненно. Вот, наверное, на этой трагической ноте я бы хотела закончить. И при этом я бы хотела показать вам другую книгу, которую я тоже привезла. Это Наталья Гончарова, которая пишет цикл. Вот он открыт. Вы его просто в открытом виде, пожалуйста, передавайте. Ничего, будете потом тоже. Это цикл, который она издает как книга «Война», когда призывают ее мужа.
Ларионова
Михаила, да, он там был легко ранен и довольно быстро вернулся, но в момент, когда это происходит, она пишет вот эту вещь.
Это 14-й год, все-таки?
Это 15-й год, когда его призывают. И я просто это все пытаюсь как-то свести воедино. И мне кажется, что создать подобную русскую книгу, потому что русские, мне кажется, вообще ничего не знают о Первой мировой войне, ну, по многим причинам, потому что ее смыла гражданская война, потом ее смыло советское сознание, а потом произошло наше собственное катастрофическое событие, которое вытеснило любое другое событие, по сути, да? Поэтому это никоим образом не упрек. Но мне кажется, чтобы это дело изменить как-то, правильный путь вот этот. Когда человек, не читавший и не знавший особо ничего такого, видит рефлексию, и у него возникает рефлексия на эту рефлексию, на эту первичную рефлексию, не на размышление, которое написано в 20-м году о том, что было, а на реальное событие, вот как Лена рассказывала о Пришвине, то есть когда это запечатлено сейчас, может быть, завтра этот человек скажет, я написал глупость. Но в этот момент он думал так, и он абсолютно честен в этом смысле, тут его никогда ни в чем не упрекнешь. Вот. И, наверное, я вот из ирландской истории прочитаю вам, если вы еще можете, да, вот стихотворение «Яйца», я вам прочитаю вот эту историю, да, когда, что такое ирландец на этой войне, да, это катастрофическое событие. И он пишет стихотворение, которое называется «Ирландский летчик, предвидящий свою смерть». «Моя судьба — сквозь тучи ряды сорваться в мертвую петлю. Не чувствую к врагам вражды, спасаю то, что не люблю. Келтарский крест — моя страна, келтартец впроголодь живет. Ни бед, ни благ не даст война, каким бы ни был в ней исход. Ни долг меня в огонь толкнул, ни правила, ни крик, ни страх. Но только лишь движение гул, восторг прорыва в облаках. Я взвесил все, и лет размах, их пустота и круговерть лежали на моих лесах, как эта жизнь и эта смерть». Вот, спасибо всем.
Скажите, пожалуйста, а почему вы сказали, что не справились с изданием книги?
Почему не справились? Они справились. Я говорю, что нас там нет. И меня это очень задело. Там Анна Павлова. Там есть немцы.
Там Анна Павлова.
Но это же не... Дело в том, что это картина. Это не стихи русского автора, участника войны. И не картина русского автора, участника войны. Понимаете, здесь есть немцы, которые являются противниками, и они эту примиряющую сторону принимают на себя. И говорят, что мы говорим о войне, а не о том, кто прав и кто не прав. Не о том, что плохо, что хорошо. Мы говорим о войне. Мы уходим в каком-то смысле за грани добра и зла, хотим понять. Чудесно. А мы-то где?
Вы знаете, вот был я на нонфикшн сейчас, вот как раз Англия выпустила очень большую книжку о войне, и она переведена на русский язык. И за это Соломонос выпустил вот такой толстый альбом.
Такой. Очень хорошо.
Знаете, прекрасный. Да, вы посмотрите, если на самом деле он стоит внимания.
Несомненно.
Ну, вот. Это первое, по-моему, издание.
Да, пожалуйста. Да, такой самый, вообще, можно сказать, самая кульминация круглого стола, и она у меня не записалась. Но у меня записался Андрей. А, можно будет тогда нам в гимназии переписать?